На самом деле тяжело быть рыжим злодеем.
Как настоящая акула, Антон откусил кусок.
Безумно крутая каскадерская работа. Ты можешь так сильно не пинать? Типа, можно типа обозначать?
Надо было пнуть его просто в ответ.
Да, я...
Друзья, если вы сейчас слушаете аудиоверсию нашего подкаста, но хотите увидеть, как мы с Артемом и все наши гости выглядим вживую, обязательно заходите на наш YouTube-канал Bubble Comics. Там и выйдет видео-версия, которую мы выпустим через несколько дней после премьеры на Яндекс.Музыке.
Друзья, у нас сегодня в гостях замечательный человек. Угадайте, кто?
Человек в маске.
Это я!
Антон Богданов. Да. В гостях.
Всем привет.
Он же главарь практически.
Да, он же главарь в фильме «Майор Гром, Чумной доктор».
Он же просто замечательный человек и актер.
Да, спасибо, парни, спасибо, Рома, Артем, спасибо. И вообще, я очень полюбил главаря, хоть роль такая, знаешь, говорится, не бывает маленьких ролей, но дело в том, что есть эпизодические роли, и как бы это надо понимать, есть такие яркие эпизодические роли, и это вот я прямо горд вообще, что мне достался главарь, и спасибо.
А это Bubble подкаст, я забыл представиться. Я так увлекся маской на Антоне. Да, Антон, спасибо большое, что пришел. У нас свой подкаст. Мы задаем вопросы нашим гостям на тему поп-культуры, на тему индустрии развлечений, на тему их увлечений, планов.
Да, вообще на любые темы, на самом деле, какие хочешь поговорить.
Главное, чтобы
поговорим, посидим.
Гость был интересным, а ты очень интересная личность.
Ну, сейчас проверим, главное, чтобы было интересно. Сейчас посмотрим. Да, привет всем, ребят, это Bubble подкаст. Да, сегодня у меня в гостях Рома и Артем.
Поговорим о комиксах.
Создатели, да.
Да, ну давай поговорим о тебе в первую очередь.
Давайте.
Давай, начнем с самых банальных вопросов.
Ну, как тебя зовут?
Характер скверный, не женат, да? У меня, кстати, были закидоны все время по поводу, была сложность понимания главаря, потому что у меня было, ну, когда мы с Олегом разгоняли его, он мне был больше похож на психа. Внутренний.
Хотелось.
Внутренний, да, темпоритм, вот именно внутренний, психосоматика вся эта была именно на психа. А есть псих, очень яркий, классный, и Никитос его отлично сделал. И, конечно, сложно было вот переделывать, думать, какой этот главарь такой закрытый, какой-то странный, раздолбанный какой-то весь, поломанный. Вот, ну, не знаю, надеюсь, получилось.
Да, я помню, когда ты прислал одну из видеопроб, один из комментариев Олега был: чуть-чуть поменьше мефедрона, пожалуйста. Потому что такое ощущение, как будто ты просто обдолбанный был. А насколько я понимаю, у тебя просто была ночная смена. И ты сразу после ночной смены записал это видео.
Да, кто-то. А причем оператором был Ваня Янковский. И говорит, не знаю, кто у него водитель, говорит, да? Снимал Ванька Янковский на камеру. Вот. И мы нечаянно сломали вагончик, за него пришлось заплатить штраф потом, реально. Ну, то есть я что-то так с первого дубля, причем это с первого дубля.
Ты в злодея, короче, сразу.
Я надеюсь, это
сломал душевую.
Гонорар душевую отбил тебе эту починку.
Слушай, по-моему, да, контора снимала богато, они заплатили за меня штраф.
А вообще расскажи, как тебе злодейская роль? Ну, у тебя много разных амплуа, да, наверное. Все-таки злодей. Под маской, причем освобождает вообще под маской, чувствуешь себя более как-то свободно, можешь делать что угодно.
Маска вообще, есть такая книга, там, сейчас не помню, как точно название, какой-то эксперимент, бруклинский эксперимент, не помню, что ли, история про то, как, значит, в тюрьме опыт ставили над заключенными.
А, сделали охранников,
да,
и
да,
заключенных.
Да, 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 я забыл какой-то там эксперимент, вот, и, значит, там как раз история о том, что маска очень сильно позволяет готовность такую боевую напитываться ей, даже момент просто боевого раскраса, элементарные вот эти две штуки уже как бы тебя как будто надевают на тебя вот эту боевую маску, и ты становишься немножко более озлобленным человеком, что ли, таким более уверенным воином. Поэтому здесь она, конечно, придавала некие физические неудобства, вот, но это всегда все, что связано с моментом вот какой-то амуниции сверху, это придает, знаешь, когда тело там начинает потеть, разгоняться, это придает адреналина очень сильно, даже не сколько именно умственного, сколько физического адреналина, поэтому, ну, она мне помогала. А по поводу злодеев, мне очень нравится играть, их пока немного, но вот Константин Юрьевич сейчас в последнее время, Хабенский, начал играть злодеев, он говорит, мне очень нравится. Я говорю, я тоже как-то, вот я, говорит, всегда играл хороших ребят, потом начал сейчас играть злодеев. Я говорю, я вот тоже хочу злодеев. Он говорит, тебе рано еще? Я говорю, ну, мне нравится, есть в них что-то привлекательное.
То есть злодей он должен быть, знаешь, такой в возрасте, с бородкой, да, вот как это классика, с моноклем.
Да,
то,
ну, это разные злодеи.
Дорасти, дорасти.
Слушай, это просто наше поколение, это у нас такие злодеи. Да, у ребят, для которых во многом работаете вы, злодеи уже другие.
Я пытаюсь вспомнить, есть ли в истории кино рыжие злодеи.
На самом деле тяжело быть рыжим злодеем, потому что это сам по себе такой цвет какой-то жизнерадостный, что ли, креативный какой-то. И рыжего злодея я не встречал тоже.
Рон Уизли.
А, да, но он
какой-то... Он не дал Гарри и Гермионе быть вместе, да?
Да, окей, да, да.
А, Карабас-Барабас, наверное, был рыжий, кстати.
А у него была рыжая, да, рыжая борода. Ну, он такой темный, да, но...
Борода была рыжая.
Слушай, мне кажется, он не какой он злодей. Как раз злодей может говорить таким голосом... Это просто праздник какой-то. Ну, то есть он комедийный такой.
Для меня, кстати, злодеем всегда там был Пьеро. Это, блин, это Пьеро злодей, реально, просто злодейщик.
Потому что он нытик или почему?
Ну
почему,
да. Потому что оттягивал. Все, такие люди все портят, ага. Как правило, весь процесс.
Расскажи про свое отношение вообще к геройским проектам. Вообще ты смотришь, оцениваешь...
Геройским вот каком понимании?
Ну, комиксным, супергеройским, западным.
Супер. Да. А, ну смотрю, ну в силу того, что я отец 9-летнего подростка, поэтому, конечно, я не то, что мне приходится, я делаю это с удовольствием, вот, но не часто, и только в силу того, что смотрит он, то смотрю и я. Может быть, я не самый буду здесь в этом отношении такой интересный собеседник по поводу всей комикс-культуры, потому что как-то она со мной немножко параллельно шла. Как-то,
ну, сейчас ты себя с ней слился прям воедино.
Да, слился, и спасибо вам за это огромное. Я вообще не ожидал, что у нас есть такая целая индустрия, довольно-таки крутая компания, крутая студия. Реально не знал до момента первых проб, я вообще не понимал, что это такое, кто такой Майор Гром и так далее. Потом, конечно, когда я увидел, что происходило на Комиконе, я понял, что это очень популярность. Ну, сын у меня знает про Майора Грома. Когда я спросил, он говорит, конечно, я говорю, а что ты раньше молчал? Он говорит, ты будто спрашивал. Я такой думаю, да. Как-то я никогда не приходил домой, не сказал, как дела у Майора Грома? Я не хочу узнать. Скажи мне, как у него теперь? Получилось.
Не пытал, что там в фильме по сюжету? Нет?
Нет, кстати. Ты знаешь, он вообще пока, может быть, это хорошо, может быть, не знаю. Он пока очень хладнокровен к миру кино и к папиной работе вообще в целом. У него есть свои интересы, свои игры, все эти Fortnite, Шмонтайты, там вот эти вот головастиков у нас тоже очень много. Дома. Ага. Но не так, как много у вас, конечно. И я все время его где-то даже на съемки беру, знаешь, веду, пока я там по площадке говорю, смотри, какая камера, она стоит 10 миллионов рублей. Да, окей. Все, как бы. Все, могу я идти в вагончик? А, ладно.
Тебе надо озвучить кого-нибудь из видеоигры, и тогда он прям проникнется.
Да, знаешь, может быть, кстати.
Сейчас надо, это довольно такая распространенная тема.
Ну, в видеоиграх, в мультиках, да, это, кстати.
Мультик у меня был один опыт, это был Риф. Мультфильм назывался Риф, я озвучивал как раз злодея-акулу. Пришел озвучивать маленького какого-то акуленка, не акуленка, какого-то хорошего парня пришел озвучивать. И как-то я там сказал, ну давайте, они говорят, о. А у них уже кто-то озвучивал Рифа, главного там какого-то Сэма или кто там такой шрамированная акула, говорит, давай попробуем. И в итоге я полностью переозвучил всего вот этого злодея. И вот...
Как на тебя этот человек смотрел, у которого ты просто отобрал хлеб? Наверняка же это был актер озвучки, который только этим и живет, да?
Просто как настоящая акула, Антон откусил кусок от него.
В этом городе новый шериф. Теперь я озвучиваю всех.
Слушай, я тут видел какой-то прикол, где Майк Тайсон защекотал акулу. Видели это? Не видели эту историю?
Это эвфемизм какой-то или на самом деле?
Нет, реально. Он типа увлекался тут дайвингом недавно, но видео прямо. И он, значит, акулу очень сильно так по носу трет, и она вся, короче, вся перепугалась и уплыла. И они типа погружались там с какими-то партнерами со своими. Вот так, говорит, он готовится к новому бою. С кем-то у него бой.
Он я открою плавник.
Да, скорее всего. Скорее всего. Он же даже погружался без всего, как бы ему пофигу, он просто.
Просто в воде. Он упал на дно, знаешь, и шел по нему и сражался.
Кстати, вот он был бы классным прототипом комиксовского какого-то героя.
Ну, мне кажется, он как оживший комикс.
Но есть на самом деле такая игра Street Fighter. Один из персонажей, боксер, он срисован с Майка Тайсона. Японской версии его зовут М. Байсон.
Майк Тайсон.
М. Байсон, да.
А, да, даже так?
Да,
я думал, что М. Байсон другой был.
Нет, это в японской версии, в американской их поменяли местами, чтобы не было там проблем юридических.
Понятно, прикольно.
Насколько вы в материале, ну, пацаны?
Задростки такие.
Да мы, да, пацаны. Мы же тоже все, комиконы, игры, вот это все. Да. А ты был на комиконе, я так понимаю, в составе Т-34, да, бригады, когда вы приезжали. Ну и как тебе вообще все, мероприятие, ситуация?
Тоже же, я, Ромыч, ничего не знал. Я ничего не знал про комикон. Меня говорят, там, в Крокусе, комикон, 2 дня. И я говорю, ну это типа, говорит, ярмарка такая крутая, говорит, она мировая.
Ну
вот
ты думаешь,
привезли.
Типа ярмарка меда, знаешь?
Да. Ну стоят там какие-то, да.
Липовые, да-да-да. Акация.
Как ты много знаешь про мед, оказывается, ничего себе.
Погоди, ну, сука, я, же,
я же с Урала там много меда. О, слушай, гречневый.
Гречишный или когда?
Слушайте, короче, в итоге я говорю, да, игры, мультфильмы, круто, ну давайте. Спроси у сына, я говорю, вот комикон. И там просто началось вот реально, комикон, как в натуре, я говорю, ну да, чё, ты чё, у нас комикон здесь, да, блин, я так хотел в том году попасть, я говорю, да, прям ты хотел в том году попасть, а я не в курсе, почему ты куда-то хотел попасть без меня в Крокус, интересно. Все, он говорит, я хочу идти, и когда я с ним попал, конечно, я увидел огромное количество людей при входе, я офигел, а когда мы попали вовнутрь, я тоже, конечно, был вдохновлен и...
Четыре зала этих огромных.
Да, походили, мы поиграли, посмотрели. Ему на самом деле не очень в этом отношении, не то что везет, не везет, в силу как бы некой популярности, вот так вот в огромной толпе народа не походишь, потому что постоянно начинаются какие-то истории, о, там, Антон, здравствуйте, давайте сфотографируемся, и я боюсь его там потерять, все-таки он еще как бы небольшой парень, и вот это все время как-то где-то за руку, или как-то вот он пытается здесь поиграть, там поиграть, я только остановлюсь, у меня какой-то бац, народ вокруг меня саккумулировался, я говорю, Демыч, пошли дальше, и он говорит, да я ничего не успеваю, и я понимаю, что вот сейчас в маске, можно было бы классно ходить в маске, теперь можно всегда ходить в маске в этой...
Говоря.
А ты вот пришел сегодня с капюшоном, это неспроста или как? Ну, то есть ты обычно идешь по улице, накидываешь на голову капюшон?
Кстати, очень
там
редко,
нет,
очень редко.
Да, насколько часто тебя вообще дергают, вот так вот узнают, говорят.
Ну, дергают.
О, там, Антоха.
Дергают.
Здорово.
Дергают. Дох, да, так говорят.
Пародирует голос.
С таким, да.
Слушай, ну, волосы, что-то меняется во внешности. Волосы, борода, я часто вот такую же примерно длину ношу. Вот, но... Так, по-разному. Очки какие-нибудь, кепка. Да вот сейчас маска реально спасает. Причем я мотоциклист, и поэтому меня так особо не это. Шлем тоже тонированный, поэтому как-то. Я спокойно к этому отношусь, где-то когда... Близкие очень иногда так дергаются, потому что сидишь в ресторане, вроде так, женщину редко видишь, знаешь, и сидишь тут, вроде ужинаешь, и как бы какие-то подходы, и вот больше вторая половина может нервничать по этому поводу. Или там, я помню, что сын был лишен немного большого количества елок. Вот эти все на елки вечно приглашают, на елки. И вот он, мы почти никуда не ходили, либо он ходил с бабушкой, с дедушкой, еще с кем-нибудь. Потому что ты приходишь на елку, и там про Дед Мороза все забыли, все подходят, здорово, здорово. Вот, ну, как-то так.
Я хотел поговорить еще про Майора Грома, на самом деле. Вот такой момент. Расскажи вообще о твоем опыте съемок на фильме, потому что, я так понимаю, ты почти всю съемку провел в маленьком душном закрытом помещении с маской на голове, с кучей денег фальшивых.
Не, ну экшен был все-таки какой-то там, движуха была.
Я вам хочу сказать, что это гениальный крутой опыт, только в силу того, что это безумно крутая каскадерская работа. Потому что, ну, я очень люблю сам что-то делать. Ну, конечно, каскадеры видят таких отъявленных ребят, которые сразу такие, я сам, типа Ромка Курц у нас, товарищ, он все время тоже, я сам все сделаю. Вот. И, значит, они подготавливают тебя и дают какую-то возможность, какой-то свободы. И даже несмотря на то, что этот вот маленький микроавтобус этот, да, был прям бандитский, но вот эта вся история существования, и там, конечно, крутая работа художников, все очень крутая, все эти деньги, все эти решетки, ну, это очень круто, опыт гениальнейший, история, опять же, когда смена пролетает очень быстро, когда ты наблюдаешь за работой профессионалов, и когда ты видишь, как там майор Гром, да, Тихон взлетает, летает, как бы, как он приземляется, как он там его на стреле опускают, как он вышибает двери, все это на ходу, ты как бы, ну, это впитываешь все, и это занимает твой рабочий день, тем более там прям везло мне сейчас за последние проекты, крутейшая история была там, Т-34, это танки, поездки полностью на них и так далее, потом фильм «Огонь», это сумасшедшие декорации, это огонь, дым, взрывы, ну, прям и страшновато было, здесь история больше такая спортивная, экшеновская, она тоже крутая, как-то, когда мужчине не дают в руки обрез, он как-то так это, по-другому чувствует себя рука, вот, и немножко, когда ты бьешь своего коллегу по башке, и можно не жалеть его по маске.
Потому что по маске, да, ага.
Я помню, ты один раз не пожалел и так ему врезал, что он прямо даже обиделся, походу.
Да, слушай, ну бывают такие, на самом деле, моменты, прилетают.
Осель,
да? Да, я помню, в какой-то момент он такой сидит насупленный, типа, какого хрена так, типа.
Ну вот они непривыкшие реально ребята, у нас был случай, когда мы Тэшку снимали, мы приехали, ну, типа в Берлин, а нет, в Германии, ну, по сюжету где-то тыл Германии, мы снимали в Чехии, в маленьком городе, там такая ратуша, центральная площадь, и, значит, человек играл как жандарма, короче, он играл такого городского, стоит с винтовкой, я к нему подхожу, говорю, давай разоружайся, я ему делал пинок, и говорю, иди русский учи. Я ему пнул раз, пнул два, пнул три, а ему, ну, лет, наверное, 50 с чем-то. Он разворачивается и как бы на ломаном русско-английском говорит, типа, ты можешь так сильно не пинать? Типа, можно, типа, обозначать?
Надо было пнуть его просто в ответ.
Да, я говорю.
Русский учи.
А я реально не сильно, ну, то есть, вот, ну, реально не сильно. Потом мне объяснили, ну, у них вообще, типа, изображают. Я говорю, как можно изображать? Уж пинок, извиняюсь, по задней точке можно стерпеть. Тем более, я не пыром пинал, а вот так боком. Ну, я понимаю, что пинал легонько. Да, в итоге, короче, вы вырезали эту сцену.
Просто, да?
Вырезали. Слушай,
а подожди, вот так... даже в режиссерке ее не было, да?
Вот, а, не помню,
на
режиссерке, может быть, была.
У меня такой вопрос, а вот что тяжелее, 12 часов в закрытом танке, в закрытом фургоне с деньгами, кувыркаться и все, или 12 часов играть какую-то сцену лицом, актерски отыгрывать, общаться и все такое?
Мне кажется, это разные истории абсолютно. Бывают очень сложные сцены, как раз именно эмоционально, потому что, например, какая-нибудь сцена там допроса в настоящем детективе, да, по-моему, когда он сидит с этими банками,
да,
это
да,
бесконечно,
да.
Ну, это когда он рассказывает, вот это все, это, я уверен, что это круто. Любые моменты допросов, маленькой камеры, и вот стол и один на один, это очень тяжелые такие сцены эмоциональные, либо даже моменты любовных сцен каких-то, когда ты там признаешься в любви, или у вас ссору, вы играете, ссору вообще тяжело играть, ты должен внутри себя так накрутить, вспомнить какие-то не самые приятные опыты из жизни, там, и так далее, если еще надо на слезу выходить, ты сразу представляешь себе все, что может плохое случиться с близкими, и это все, это как бы, ну, говорят, это не самые правильные, но все так делают, поэтому по-другому там не знаю, что ты можешь вспомнить, чтобы тебя так прорывало. Вот, а момент физически тяжелых сцен, это очень, он физически тяжелый, потому что у тебя надо собраться, надо понять, чтобы ты, да, не врезал там коллеге, нужно сделать так, как попросил оператор, еще звукооператор подходит, говорит, пожалуйста, не задень микрофон, и так далее. Ты при этом при всем говоришь, парни, мне бы еще типа эмоционально что-то сыграть, окей? Ты как бы выполняешь все функции, такой, блин, я же еще бандит, или там главарь, или там мент, и такой... Да, да, и обязательно забудешь, или микрофон заденешь, или коллегу ударишь, все равно что-то вылетает. Поэтому, конечно, тяжеловато. Особенно тяжело ночные смены. Вообще, вот если ночь на огне было, я помню, месяц ночных смен. Месяц мы снимали, просто было одище вообще.
Там даже по трейлеру заметно, что у вас везде мрак
просто,
и огонь.
Вот так вот, просто вот такие все панды сразу становятся. Но вот в фургоне с деньгами тоже поездика так вот 3-4 дня весь в синяках. Ты даже не замечаешь в моменте адреналина и такого. Но еще есть уважение к группе. Оно вот у меня. Я не буду ныть, если прям кровь не пошла. То есть там сказать хотя бы там, даже она пойдет, но если будет не больно, можно только лишь бы костюм не испортить, как-то приостановить кровотечение. А в целом я понимаю,
когда жизнь какая-то уже
все заряжено, понимаешь, вот все заряжено, и ты как такой, ой, извините, у меня коленка болит. Ну, как бы, чувак, блин, тебе деньги платят, ты профессионал или что, уж потерпи дубль, потом отойдешь, возьмешь паузу, поговоришь про свое колено с кем-нибудь. Вот.
Это для людей, которые считают, что актерство, лицедейство, это так, да?
Это, ну, есть, конечно, когда мы просто очень многие так считают, потому что смотрят наши центральные каналы, там не у самого лучшего качества идут иногда сериалы, в которых реально не стараются, просто быстро, и даже актер хочет постараться, у меня такой опыт, это режиссер. Готово. Я говорю, так один дубль был, вы что? Говорю, один, давайте хотя бы два. Не-не-не, все, у меня все было. Ну, давайте, говорю, попробуем по-другому. Да это ты в кино будешь пробовать, все, следующий.
Ну, ты же вообще пробовал и то, и другое, да? То есть сериалы масштабно с были. Пацанами. И в кино, соответственно. Насколько вообще различия сильные? Хотя с пацанами есть ощущение, что, ну, вы старались над проектом все равно. То есть не было
Это точно сериал не назвать, где поливают. Mm-hmm. Там Жанна, режиссер, очень сильный режиссер, она очень mm-hmm. требовательная. Там бывало и по 15, и по 20 дублей сцены, mm-hmm. то есть как в большом кино. Естественно, самое главное различие, ну, наверное, уже все зрители знают, это выработка в большом кино, ну, 2-3 минуты.
Мне кажется, многие даже не знают такого слова «выработка».
Да? Ну, 2-3 минуты снимается, да, mm-hmm. ребят, 2-3, mm-hmm. которые попадут
за 12 часов
смены. 12 часов, да. 2-3 минуты фильма, то есть вот можете умножать, потом еще на монтаже все это повылезает, повырезают. А в сериалах, ну, конечно, 5, 7, 10, то есть понятно, что там...
Мне кто-то рассказывал, что у него один раз выработка на сериале была 25 минут.
Очень, вообще не сомневаюсь. Вот в том опыте, который был у меня на одном из центральных каналов, скорее всего, то же самое было. И недавно у меня был опыт одного, ну, YouTube проекта. 16 сцен мы сняли за день. 16 mm-hmm. сцен. Я был один, это военная историческая картина, причем как бы подкаст там был какой-то. Хорошо снимали, быстро, но я, конечно, меня выжили просто. 16 сцен мы начали в темноту и закончили в темноту. Причем дневная смена была.
Ты отдыхаешь после таких тяжелых смен? У тебя есть какой-то там, принимаешь ванну с лавандой, не знаю, что ты делаешь, чтобы как-то настроиться на следующий день или...
Да, блин, на самом деле, Тёмыч, сон уже спасает, только сон. Раньше что-то думаешь, там, пивка попить или еще что-то там, что-то покуражиться как-то, типа выдохнуть. Угу. Сейчас самый основной момент, типа, сразу спать, вот сразу спать. Причем спать максимально везде. Если едешь с точки, там, из отеля на точку, в машине спать, на обратном пути спать.
Между дублями.
Да, в поезде, в самолете максимально как можно.
Это не очень богемная спать. Такая жизнь селебрити, знаешь.
Вообще, я вообще, кстати, не такой, мне куда-то суваться. Для меня громко сейчас уже все. Я, видать, так, ну, я очень рано стал по клубам шлындать с 12 лет, и мне, слава богу, так я так натусовался, что сейчас 2 часа ночи где-то там, ну, компания, идем куда-то, 2 часа ночи, я говорю, блин, можно я домой поеду? Все говорят, а ты что, мы только приехали? Я говорю, ну, давайте. Все говорят, мы в 7 разошлись, я говорю, круто, я спал так хорошо.
А ты в клубы ходил где, на Урале?
Да, да, да.
Расскажи, пожалуйста, про ночные клубы на Урале, потому что, мне кажется, это...
Скажи про пермских девчонок, все.
Это очень, очень интересная тема, потому что там, в принципе, люди довольно жесткие, а что в клубах творится, я вообще не представляю. Я помню, был такой клуб ночной, «Барракуда» назывался. Я не помню, к сожалению, в каком городе это было.
Так.
Вот. И этот ночной клуб был знаменит тем, что практически весь состав фейс-контроля, охраны, они просто избивали людей на входе, тех, кто им просто не понравился.
Слава богу, у меня всегда с чувством прекрасного все было хорошо, и везде всегда есть единоадекватные люди, и слава богу, там... Даже город Пермь — это миллионник, и там очень много развитых культурных людей. Поэтому какие-то клубы, даже когда я начал ходить в маленьких городах, какие-то там 12, реально 13, 12 лет, по-моему, первый раз на дискотеку пошел. Ну, как-то везло. Понятно, что драки были, но зачастую ты как-то сам то ли зачинщиком выступал, то ли у тебя это на уровне как бы твоего культурного пласта, то есть мелкие против мелких там как-то и так далее. Когда ты уже как-то взрослел, то как-то без этого обходилось. Все уже понимали, зачем идут в клуб. Ну, то есть, ты уже понимали, кто дерется, это значит, ему сегодня не получилось познакомиться у него. Значит, если кто-то подрался, значит, они
не поделили энергию.
Да, не поделили девчонку, значит, и все, и ты понимаешь, что ладно, это их дела. А вообще, потом, как уже в институте, клубы стали довольно-таки модные. Уже в Перми были очень хорошая была клубная культура. Пермь, Екатеринбург очень сильно, ну, так гремели с большими, хорошими европейскими привозами и так далее. И Кат вообще очень такой клубный город, безумно клубный. Mm. Но вопрос я твой понял, да, этот момент такой. Как-то я обошел все это, хотя вот эта история из клуба синяя осталась до сих пор. Это так губа зашла между зубов. Вот так вот выдрал, так у нас всю жизнь осталось.
Ауч.
Да, это я, кстати, не убираю, думаю, как память, это было 15 мне, кстати.
Вау.
Ну, мне очень нравится, как Антон так все спокойно рассказывает. Ну, все нормально, если драка, ты просто уходишь и все. А это, кстати, мне вогнали губу в зуб. Но
нормальный мужик, что тут
зла не держу.
Ну, кстати, это, ну, оно возможно. Я недавно как где-то это говорил, что я не знаю, получится ли у меня сейчас в этом отношении вступить в какой-то, как бы, в контакт, так скажем, в боевой. Но если надо будет, конечно, наверное, придется. Получится. Но в целом, раньше вообще вот такой такой боязни не было. Особенно как-то там, ну не знаю, на Урале, не на Урале. Да, мне кажется, везде. Как-то такая культура была, что ли. Ты не давал, мало было диалога. То есть там типа, давайте обсудим эту проблему. Это же Клинт Иствуд говорит, в наше время делали так. Брали биту и давали говнюкам по жопе. А сейчас, говорит, типа, давайте обсудим эту проблему. Вот, типа, говорит, ну типа, я, говорит, такого не понимаю. Поэтому у нас вся эта история, помню, там какие-нибудь драки район на район. Ты к этому так нормально относился. Причем так нормально. Ты разбегаешься, человека 3-4 лежат как бы.
Ну, ты согласен, что самое страшное в любой драке — это момент перед дракой? Потому что от самой драки и даже в том, что ты получаешь как бы удары, нет ничего страшного, по сути. Угу. Самое стрёмное — это вот когда вот только вот начинается тема, и ты вот накручишь себя. Это еще Хичкок заметил, на самом деле, когда он учился в школе католической. Угу. Там была такая тема, что учеников... Они часто очень, ну, как все дети, хулиганили, им давали наказание. Наказание обычно это была порка. Угу. И ученик мог выбрать, его наказывают либо сразу, либо после большой перемены. И все выбирали, естественно, потом. Никто не хотел, чтобы их сейчас шлепали, пороли. И Хичкок заметил, что чем позже наказание, тем больше люди переживают, накручивают. Угу. И он, в принципе, весь этот саспенс перенес в свое кино.
Да.
Ну и, в принципе, вообще, то есть...
Такая очередное тема, доказательство, что все идет из детства. На самом деле, все какие-то такие вещи, они рождаются оттуда.
Это же у него такая, да, что ты знаешь уже, что она там лежит.
Да, да, вот. И вот это перед дракой тоже такая же тема, что ты вот, например, если идешь какую-то на стрелу, еще ты прокручиваешь миллионы вариантов, как тебе там кирпичом пробьют голову, как еще что-то, как тебя там посадят за убийство непреднамеренно, еще что-то. А на самом деле, ну, просто дали это два раза друг другу по роже, разошли, да, все.
Да. История по поводу какой-то школьной одной драки один на один, когда вот это было, что ты с кем-то зацепился, с каким-то более ярым хулиганом, и это все после школы. Ты, блин, а сегодня только первый урок, и у тебя еще впереди пять, и ты просто все сидишь там на географии, на истории Богданов, а? Что? Отвечай. Ты понимаешь, что тебя там ждет сегодня после школы.
Отвечай до пацана.
Все, и вот это все, пятый урок заканчивается, и все уже знают, полшколы знают, что сейчас махать один на один. Я помню такой момент один, да, кстати. Ну, хорошая драка была в тот день. Потом подружились с этим парнем, как правило. Конечно же.
Хотя надо было закончить. Хорошая драка была, мир ему пухом.
По земля пухом, да.
Слушай, нас как-то звали на фестиваль в Пермь. Там комиксы, у вас тоже есть фестивали. Там
вот видишь,
аниме и гик-культура. Вот. Я их сразу спрашиваю, слушайте, а кто у вас на фестивале вообще будет? Ну, вообще, кто придет там? Я спрашиваю, может, вы ребят позовете, да, и у вас культовые вроде. Они говорят, слушай, они все у нас такие свои, как бы мы все их знаем давно. И я вот удивился контрасту, то есть отношения все-таки у вас вся страна, как реальных пацанов, знает очень хорошо, а в Перми вы все-таки свои, родные такие, душевные. То есть чаще в родном городе ты все еще свой, то есть тебя там как считают таким суперселебрити?
Ну, вроде нет, наверное, не считают, потому что все-таки я очень знаю много народу в городе, непосредственно каких-то там и руководство города там и так далее, и ребят просто каких-то из культурной там прослойки, и не только из культурной. Вот. На самом деле Пермь избалована этой историей, то есть в Перми всю жизнь там была популярная команда КВН там «Парма», ее знали там вот это Коляна, Жанку, Светку, они тоже ходили так же спокойно по Перми, тем более те годы нулевые, там ни у каждого ни машина-то не была. И как-то потом всякие там тоже и Гавары, и там, не знаю, Смэш, и в итоге там и Верещагин, Катя Шпица, много ребят именно из города.
Богатые на таланты.
Такой, да, из города, которые как бы, да, на экране мы их можем видеть. И частенько летом, особенно когда все приезжают к родителям, можно очень кого-то встретить в одних и тех же там ресторанах, кафе, на улице просто. Ну, реально часто можно встретить. Пацаны 3 или 4 года снимались в Перми, и там вот если ты идешь, там, ну, каждый видел, как это делать, потому что стоит огромный караван, а Пермь не избалована была тогда этим моментом. Это я вчера прочитал, сейчас компания, ну, команда, это идет вот эта программа ребейта, возврата денег, да, за съемки в каком-то регионе России. И типа в Перми там 8 фильмов выйдет за последние 20-21 год. Ага, я такой, нифига себе. Ну, то есть они просто они сделали ребейт 50% и сразу же такие этот себе привлекли действительно киношников. А тогда это еще было диковато, это 10-й год, и стоит какой-нибудь караван из вагончиков, светобазы и так далее. И люди, конечно, как бы, о, так это вот, пацанов снимают.
А Безруков, Безруков снимается, а Хабенский будет, да, вот да, эта да, вся
да,
тема
вот
обычно.
Люди, когда, да. Слушай, а вот вопрос такой честный. Ты после того, как ушел из сериала, ты смотришь его?
Нет, я когда даже...
Я не смотрел.
Ну, первый, может, сезона 2 смотрел, потом перестал. На самом деле, даже смотрел больше, но начинал. Вот, например, там, не знаю, какой-нибудь 4-й, 5-й сезон выходил, мы как-то так могли собраться где-то вместе, посмотреть одну серию. Потом ребята, кто-то, ну, зацеплялся, смотрел, а у меня уже просто времени не... Я постоянно параллельно где-то работал над своими проектами. Я потом думаю, в интернете посмотрю весь сезон, как говорится, и уже руки не доходили. Уже...
Значит, но, тем не менее, сейчас должен выйти полнометражный фильм скоро.
Да.
Я ничего не путаю.
Про,
да?
Про зомби там что-то.
Про зомби, да.
Да, вот. И ты там играешь.
Нет.
Ты там указан в...
Странно
в
почему-то. Странно, да.
Знаешь, я смотрел какие-то последние серии, потому что они там ходят чуть ли не с твоей картонной фигурой, что такое. Может, это твоя картонная фигура?
Может, ты не знаешь, да, может, они тебя просто в Перми сняли, знаешь, с камеры скрытого наблюдения, знаешь, типа, то он там
Антоха
пошёл.
Надо вот это узнать. Кстати, я реально на Кинопоиске, мне уже многие сказали, что написано. Надо узнать. Надо сказать, где мой гонорар?
Да.
Камон, ребят.
Использование образа, вот.
Да, кстати.
Фактически вот, фигуру.
Вот, вот это, кстати, папье-маше, вот то, что они таскают. Интересно, они имеют право, нет? Вот вы же по авторским правам должны все знать.
Да, это на самом деле очень строгая штука. У нас сейчас даже тоже недавно использовали там Грома. Кто-то перерисовал просто наш арт и использовал в своей рекламе. Мы так сильно обратили, знаешь, мы прям там зацепили за это. И, ну, в общем,
короче,
имеешь право на
полную дам телефон нашего юриста.
Берегитесь!
Дам телефон нашего юриста. Все возмещение ущерба пополам.
Тогда расскажи про Т-34, потому что там у вас тоже крутая команда. Все, мне кажется, вообще просто такие подружились, все друзья, братья. И вообще проект масштабнейший. Да. Я посмотрел режиссерскую версию на России, и она мне очень понравилась. Ну, то есть там вот все вопросы, которые были там к театралке или где-то, они прям снялись.
Да, да, очень крутая версия, потому что, ну, Лёша, в силу, Лёша Сидоров, режиссер фильма, в силу большого того, что он большой мастер, иногда, видать, большие мастера где-то не могут остановиться.
Мыслят масштабно.
Да, и говорят... Хорошая сцена снимаем, или там не кричат мотор, ой, там стоп вовремя, они продолжают, когда актер играет, вот он смотрит, сидит, наблюдает, наслаждается, и потом только стоп, и вместо там 2 минут, 7 минут, и как-то, и потом выходит материалы на 4 часа, и попробуй-ка ты из 4 часов нарезать, ну, вам сейчас это знакомо, 2 часа это просто вот так вот, 2 руки отрубил от себя, и дальше живешь, ходишь, поэтому многие могут первой серии сказать, что там она такая очень блокбастеровская какая-то, очень американизированная, очень быстрая, вся клипмейкеровская, не знаю, чего я только не слышал про нее. Вот, а вторая, конечно, когда уже развернутые характеры, уже любовный треугольник вернулся, это, конечно, немного другое кино получилось. А что, да, это очень крутой первый опыт был мой военного такого, военный не первый, но именно масштабность такую, слушай, это было очень круто, одно из самых классных наследий, это то, что мы всем экипажем действительно сплотились и до сих пор встречаемся, ходим в баню регулярно, то есть, ну, к нам еще присоединяется Леша, оператор, присоединяется продюсер наш Мишка, вот, и мы вот так всемиром ходим всегда в баню, там где-то раз в 3 месяца, и как бы так всегда все общаемся, там, естественно, вот эти все шутки, прибаутки в группе, знаешь, ну, как обычно, смешные картинки.
Ну, это редко бывает такое, потому что обычно как-то, знаешь, люди собираются на какой-то проект, снимаются и разбегаются, а у вас прямо такая сплоченная какая-то команда.
Потому что мы послужили, как будто вот такая история произошла, когда вот это так же, как с автобусом, знаешь, вот если бы у нас автобус было чуть больше, мы бы, наверное, втроем тоже так зацепились там с пацанами, вот, со всеми, потому что...
Осель, Никита.
Да, потому что там как бы внутри...
Ходили бы на диджейские концерты Оселя.
Да, 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 как-нибудь вдвоем такие в масках, да?
Да.
Вот, а тут происходит история того, что мы почти полгода просидели в очень маленьком пространстве, и, ну, когда у тебя, ну, это такой прям военный опыт, когда у тебя плечо товарища реально рядом, Тэшка же, она очень мелкая, я еще снайпер-наводчик, я сижу посередине, мои ноги на плечах у Мехвода, у Вити Добронравова, а ноги Саши Петрова, командира, на моих плечах, и вообще в военное время, и там же не слышно нифига, приказы ногой отдаются, реально, тебя просто втолкают в плечо, в правое, значит, направо, в левое, значит, налево, бронебойные, осколочные, вообще разговоров минимум, и, конечно, там вот это братство, ну, как бы, понимаете, тем более текучка в танковых войсках была дикая, и они как, ну, танк горит, все, ты 5 секунд, ты гибнешь. Мы много прочитали техники, литературу, очень много готовились, и потом обсуждали это все, сидели. Конечно, такая целая, целый институт такой военный.
А танк у вас был прямо вот настоящий, вы настоящий танк влезли, вам не строили какую-то чуть-чуть более крупную версию для этого?
Вот, и одно из самых крутых технически, если вот люди не знают, это вот Тэшка, это вот такая вот история, ну вот реально, и в ней 4 человека экипаж, командира радиста не было, пока там Ирина не залезла, вообще там 5 человек экипаж, 4 человека вот экипаж и 5 камер стояло. внутри стояло 5 Алекс.
О, да.
И это все было загриповано, представляешь, да, вот это все на фермах, то есть ты залезаешь в танк вот так вот, реально, чтобы не задеть вот эти все провода, ты сел, и ты больше не двигаешься 12 часов практически. На обед вылезаешь, и все. Ты сам себе поправляешь грим, сам себе поправляешь, ты сам хлопаешь. Туда, ну как, к нам не спуститься было в этот трюм. Нам давали хлопушку, мы хлопали на все 5 камер. То есть и Леша Сидоров сидел, у него вот так вот 5 мониторов было. 5, вот он просто как в телестудии сидел вот так вот. Реально, но это был сумасшедший опыт.
Слушай, невероятно звучит.
Тяжело было сидеть, да?
Тяжело. 45-го года, Т-шка настоящая, танк, он все равно колючий весь, там болт, тут где-то, там никто не думал о комфорте.
А вот ехали бы вы в «Тигре», было бы другое дело.
Он еще хуже. Он еще хуже. Но мы в «Тигре» не ехали, я ехал в «Пантере» потом, потому что у меня там по сюжету есть, что я в «Пантеру» залезаю. Она вообще неудобная. Это кажется как будто так, но Т-шка реально внутри удобнее. Казалось бы, автопром немецкий, у них немножко...
Кожаный подлокотник.
Да-да-да, кондиционер, там какое-то проветривание. Да, у них как-то немного там неказисто сделано. Во-первых, возможно, реально, в силу того, что они... высокие ребята. И довольно-таки, как, ну, судя по какой-то хронике военной, танкисты у них никогда особо мелкими не были. Наши же танкисты, которые были консультантами на фильме, всегда мне говорили, говорит, Антош, вот ты прям танкист. Вот, говорит, 1.65 шебутной. Вот это, говорит, вся диаспора танкистов на Великую Отечественную была, да. А те вот, да, длинные, вот у них как-то так вот все как-то дотягиваться надо. В Т-шке все под рукой. Ну и, конечно же, Витя же сам управлял танком. У нас не было каскадеров. А, вернее, они были, но мы стреляли сами, заряжали сами. Витя сам сидел на рычагах, его обучили. Поэтому
только
все,
Берлин не взяли. Вот
все осталось, вот эти, да, развороты, повороты. И, конечно, мы ударялись. Юра Борисов раза два голову пробивал, потому что он по сюжету был без танка шлема, и он все время где-то ударялся. Мы все были в синяках. Я порвал себе мениск, спрыгнул с танка, у меня разорвался мениск, я не смог ногу разогнуть, меня в скорую утаранили. Поэтому такой технически сложный был проект очень. Из-за этого, видать, и произошел вот этот коннект, про который мы говорили.
Ну да.
Вот. Ну, все стоило того.
Потом. Очень, конечно, это такая.
Жалко, сиквел они не сняли, да.
Большая, да. Ну, они хотели какое-то там продолжение. Кто-то думал, может, до Берлина дойдем. Рубен говорил.
Ну, кстати, мы с Артемом обсуждали сюжет. И у нас был вопрос как раз про твоего героя.
Да.
Потому что он несколько раз как будто
бы
умирает.
Да, меня так бомбило, на самом деле. Я когда смотрел в кино, я такой, ну круто, наконец-то принес себя жертву. А нет, он живой. Я такой, да что такое, зачем? Зачем это делать?
Это так изначально было задумано? Или ты все-таки умирал в какой-то момент?
Нет, задумано было Лешей так.
Все, да, до конца?
Я очень хотел. Леша иногда там сомневался в моменте, как заканчивать. И я говорю, давайте они у меня на могилке встретятся все. И Леша сказал одну вещь правильную. Почему, говорит, вы должны все выжить? Но все-таки вот он прям большой мастер и сценарист. Он говорит, что фильм начинается с того, как Ивушкин теряет экипаж. Он теряет экипаж практически, если бы Витя не выжил, да, мехвод, то он, в принципе, потерял экипаж, и он, типа, виновен, командир виновен в смерти экипажа. И потерять хотя бы одного из другого он не имеет права, иначе он очень плохой командир. Говорит, а если вы еще и все погибнете, как на самом деле было там в прототипе этой истории?
А, то есть был драфт все-таки, где все вообще...
Ну, какие-то, я думаю, что были.
Нет,
у него
имеешь в виду прототип...
Историю военную. Военную историю, там гибли же, по-моему, они вдвоем бежали-то, на самом деле, вдвоем или втроем.
Жаворонок называют.
Нет, «Жаворонок» — это... А это же история военная, на самом деле.
Она «Жаворонок» снят по...
Военной истории, по-настоящей. Да. И они, конечно, все гибли. Угу. Их из пулеметов там просто зажарили, на самом деле. Угу. И тот же Девитаев, вот сейчас Бекмамбетов делает тоже побег, тоже только на самолете. Ну, то есть этих историй было много, и когда хейтеры говорят, а, Кова быть не может. Почему нет? У тебя нет шанса, ты сидишь вот тут. Ты не понимаешь, когда кончится война, ты в концлагере, тебе не дают ни есть, ни пить. У тебя, и ты видишь какую-то технику, которую ты умеешь управлять, да ты, конечно, используешь все шансы, чтобы ломануться. Я уверен, и на мотоциклах, и на машинах бежали. Ну, побежал, запрыгнул, и вот была не была. Как бы, то есть... вот. Ну, там, конечно, печальный был сюжет, там как бы конец был трагичный. Здесь решили сделать все-таки кино.
Очень классная концовка на сцене на титрах, когда показывают жизнь после войны, как все возвращаются к себе домой, мне прям самое сердечко.
Ну, то, что нужно, чтобы проникнуться.
Да. Ну, еще песня классная, конечно, «Бери шинель», это, конечно.
Ой, я читал там, что там такие, на самом деле, усилия были приложены для того, чтобы эту песню можно было использовать на титрах. Там прям реально заруба была за права.
Ничего себе. Ну, вот сейчас я готовлю тоже свой проект, и у нас тоже там есть музыка, и я понимаю, что заруба может быть, конечно. Потому что, оказывается, легче, знаешь, у Джимми Раквая взять, чем у Белоусова, не знаю. Ну, то есть вообще, реально, там быстрее дают какие-то американские топовые певцы использовать свою песню, чем наши давно забытые. Может быть, это, и, я не знаю, из-за момента какой-то ревности, жадности или последнего шанса заработать, я не знаю. Мы просто пишем, вот у нас детское кино, мы хотим использовать... Ой, ну, конечно, да. Ты думаешь, я когда эту последнюю раз эту песню слышал, в 84-м, когда родился. Чё, ну, что тебе? Ну, давай,
что-то выпендриваешь.
Ну, давайте 30 тысяч, я не знаю, 50, ну, 300. Кого? 300? Вы с ума сошли, что ли? Где такие деньги взяли?
Слушай, ну мы-то
поцелуй
знаем...
танкиста надо было.
Мы-то знаем про трейлер у Грома, мы тоже знаем, каково это бывает.
Да, основная проблема в том, что, ну, смотри, вот, например, говоришь, Джамирокуай, там еще кто-то, да, у них, в принципе, другой подход вообще к их музыке, у них очень много треков, и им не жалко.
Лицензирование тоже,
да. А люди, которые там, типа, за одну жизнь сделали... там 2-3 хита всего, да, и для них они настолько как родные дети, и они боятся потерять над ними какую-то власть и силу, если они будут отдавать в какие-то фильмы их, чтобы слушали.
Возможно, особенно если это не сами люди, а там наследники,
да,
например,
да,
или кто-то, кто.
Да, возможно, они будут лучше даже звучать, чем у них, потому что, вот, например, такую историю читал про «Игру престолов», почему Мартин не может до сих пор написать продолжение, потому что...
Потому что он лентяй.
Ну, он потому что он лентяй, и, во-вторых, потому что он психологически боится сделать хуже, ну, до 8-го сезона это было, что он боялся психологически сделать хуже в книжке персонажей, чем они появились в сериале, потому что в сериале там их полюбили все, они уже жили своей жизнью, и ты представляешь, что твоих персонажей взяли, какие-то выскочки начали снимать, придумали про них свои истории, и людям так зашло, и ты думаешь, блин, а я вообще для чего тут нужен? Я вроде их как придумал, а если у меня получится хуже?
Мой канон,
вот.
Знаешь.
Да, да, да. Вот. Мне кажется, то же самое и с музыкальным сопровождением, потому что там есть человек, у которого там, ну, например, Юрий Лоза, да?
Обожаю его. Обожаю его.
Да, вот я думаю, что если у него попросить песню «Плот», он откажется, потому что это одно из немногих, что у него есть, что все знают. Как бы он во всех интервью про это говорит, да, типа я вот
написал. У него на самом деле
песню.
Есть очень много крутых песен, которые реально никто не знает.
Да, вот. Есть... Но вот для него вот эта песня, она настолько для него важна, мне кажется, что он будет просто всем из принципа отказывать, чтобы никто не запятнал, не десакрализировал вот эту вот песню. И заранее извиняюсь перед Юрием Лозой, если я не прав.
Да, сейчас можно придумать, кстати, какой-нибудь, знаешь, командный фильм, где люди, команда, бегут откуда-то на маленьком плоту, знаешь, да, на титрах играют.
Я думаю, кстати, не самый хороший саундтрек, пускай. Не это, не думают, что это прям очень нужна эта песня для фильмов, она не очень-то киношная такая, ну, по темпоритму. Хотя вот с другой еще стороны, знаешь, какой момент немножко, не то чтобы даже раздражает, это наследники, это вот типа дети, которые вот он сел и живет за счет фамилии, и ты думаешь, блин, старик, ну ты хоть сам бы что-то делал тогда, а то начинается, я не отдам вам песни отца, я не отдам, или наоборот, начинается, просто чуть больше предлагаешь, хорошо, а потом узнаешь у ребят, у продюсеров, коллег, они говорят, да он постоянно продает, типа, просто ценник нормальный, задавайте, ну то есть, ты сидишь, что-то выпендришь, твой отец творил, твой отец писал, а ты прям сидишь такой, нет, я не буду, я уверен, что, конечно, там, если ты любил отца, если ты его чтишь, если ты там любишь его творчество, ты должен смотреть, в какой продукт ты даешь.
Да.
Да, но это как бы это не твое. То, что ты родился от этого гениального человека, тебя гениальным не делает.
Это лотерея просто, на самом деле.
Да, гениальным тебя не делает. Но ты должен соответствовать его фамилии. Окей, это ваша фамилия. Хорошо, тогда посмотри, что за проект, прочитай этот проект.
И не раздавай направо и налево все.
Да, потому что смотришь иногда в хорошие продукты, ты знаешь, просили, но отказали. А потом смотришь, в такой фигне, в какой-нибудь перепели на каком-нибудь центральном канале, перепели плохо, понимая, что дали денег. Ну тогда в чем... вот этот твои понты тогда вообще.
Расскажи про свой фильм.
Да, расскажи.
Ты
про,
так
про
вокруг
детский,
да около ходишь, а вот что ты можешь рассказать вообще в принципе?
Хороший фильм. Хороший фильм. Снимаем. Это мой первый режиссерский опыт и продюсерский опыт. Под него мы сейчас создали кинокомпанию. Называется кинокомпания «Проспект Мира». Надеемся, что когда-то она будет на большом экране появляться с логотипом и очень много-много-много лет потом.
Адрес на «Проспекте Мира», надеюсь,
нет,
в Москве?
Нет.
Какую возможность упустили?
Мы переедем.
«Проспект Мира» очень длинная улица. Неужели там нет никакого-то офиса?
Там тёмыч было, но мы пока не такие богатые ребята. Мы на белорусской. Да,
будет,
мы сидим на белорусской, тоже не, как бы, не, тоже центральные, да, ребята, да, да. Как бы, но пока не на «Проспекте Мира», но мы обязательно, да, мы это в голове уже держим. Фильм называется «Нормальный только я», это такая комедия, как она у нас пишется в документах, это комедия, немножко такая трагикомедия, с темноватым юмором. Там играют дети с особенностями здоровья, ну, то есть дети-инвалиды, непрофессиональные актеры и ребята, ну, обычные ребята с нормальным здоровьем, тоже непрофессиональные актеры. Это история про пионерский лагерь, где сталкиваются два мира, вот этих домашних, но... с отклонениями по здоровью, и никому не нужных, но здоровых, таких как бы раздолбаев из какого-то там не самых социально классных семей.
Пока звучит как Повелитель мух какой-то, немножко довольно страшно.
Конечно, мы очень хотим сделать момент, типа, знаешь, как для людей таких обывателей, мы говорим, 1+1 фильм, все-таки, а, да, классно вот это. Это вот в эту историю, наверное, хороший референс «Королевство полной луны», «Посторонним вход воспрещен», то есть хочется сделать...
Отличный референс. Обожаю
там, да, поэтому это детское кино, которое будет проходить в пионерском лагере, где будут сталкиваться реально два мира, которые потом, конечно же, начнут бороться против мира взрослых, которые захотят этот лагерь уничтожить.
А ты там Но ты не спойлери все. Не
да,
нет,
все не буду, на самом деле это, наверное, где-то уже есть. Не сильно-то и спойлерю, потому что уже есть какие-то там кадры со съемочных площадок там и так далее.
Ты играешь там?
Да, я играю, на самом деле там у меня одна из, как бы, главная роль вот этого директора лагеря, я хотел отказаться, я предлагал, говорю, давайте буду не я, но дети, потому что я с ними работаю, это пермские дети из фонда, который... послом которого я являюсь, и они меня очень хорошо знают. И, конечно же, в кадре они ко мне открыты, потому что дети с разными особенностями, там, например, синдром Дауна и так далее, у них какой внутренний мир в голове, такой свой мир. И они, конечно же, если они доверяют человеку, если они его чувствуют, то они раскрепощаются, иначе они могут закрыться, и ты ничего не снимешь вообще. И, конечно, ребята, коллеги мои говорят, не-не, давай будешь ты, потому что они тебя уже знают. Поэтому придется на двух стульях сидеть. И это первый опыт режиссерский, не знаю, как буду справляться туда-сюда, носиться, бегать.
Ну, звучит как проект просто невероятно важный, на самом деле.
Желаю себе удачи и, хорошей кассы.
Да, ну у меня есть мой коллега, соратник Михаил, мы написали сценарий вдвоем, то есть мы сценаристы этого продукта, мы сценаристы, мы коллеги, и поэтому он тоже будет сидеть рядом в кресле, поэтому мы как-то так будем вот так же вдвоем.
Угу. Ты же до этого еще что-то писал, да? То есть у тебя есть твои сценарии?
Тоже мы вдвоем так и писали, мы писали несколько пилотов, которые мы пытались снимать на свои деньги, как-то ходили потом с этими пилотами, как бы мир их не увидел, не знаю, может быть, когда-то мы более станем в этом отношении авторитетными ребятами и реанимируем какие-то наши продукты, потому что они довольно-таки неплохие и имеют место быть, и довольно-таки современные. Плюс мы писали новеллы к елкам, инкранизации, мультфильм писали для Тимура Бекмамбетова один.
Ты сейчас сказал про елки, я вспомнил другой фильм. Расскажи про свое участие в фильме «Зомбоящик».
Это вот как раз из истории, когда человек возглавил какую-то творческую группу и решил достать старый проект свой. Вот. Это, по-моему, вообще был какой-то скейт-шоу, если я не ошибаюсь.
Да-да-да.
Скейт-шоу, которое должно было быть из артистов телеканала ТНТ. И потом из этого сделали некий полный метр. Не знаю, натянули даже уже, можно сказать. Я вообще отказывался играть, и когда где-то в фильмографии пишется, я так стараюсь его убрать. Реально.
Из пресс-релиза, знаешь,
так. То, что написано пером, не вырубишь топором.
Да, ну мне каждый артист скажет, что есть такие ипотечные проекты, их называют ипотечный проект, поэтому у каждого они есть, и когда меня успокоили, я говорю, ну ладно. Тем более, когда появляешься в титрах, а потом опять в титрах, ну... Ничего хорошего.
Ну, у тебя там открывающая сцена, насколько я помню.
Да, ну, открывающая. Кто-то даже написал, что это самый яркий эпизод фильма потом, после этого. Я его не видел, фильма.
Который раз говоришь, что ты не смотришь свои проекты.
Или... Хороший фильм смотрю.
Ты сразу определяешь. Да, 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 ипотечные и хорошие.
Да. Нет, «Пацанов» я, кстати, тоже очень люблю и смотрел, действительно. Просто я говорю, не смотрел их, когда их смотрела вся страна, что я, может, потом где-то досматривал. «Т-34», конечно, смотрел. «Елки» смотрел все свои. Ну, «Огонь» буду обязательно смотреть. «Майор Гром» буду смотреть. Обязательно, уверен, не один раз, поэтому... Есть, конечно, такие проекты, когда, ну, это кто-то скажет, вот, они снимаются во всяком этом. Блин, ребят, это вот, это работа. Ну, то есть у тебя работа, тебе звонят, ты приходишь на кастинг, тебя попробовали, ты иногда попадаешь на проекты, только на проекте ты понимаешь, что он оказывается вообще так себе.
Можно подумать, все на работе всегда делают все, что им очень хочется
вообще,
делать.
Вообще, именно, да, вот если бы надо на себя, меня поставить на свое место, типа, как вы работаете, всегда ли вам нравится этот мешок с мукой,
есть который отличная, вы тащите? Есть отличная короткометражка, называется «Проклятие»,
да,
Жоры Крыжовникова. Вот она прям вот про актерскую жизнь все просто рассказала все.
Но ты знаешь, на самом деле актерская жизнь, вот еще с точки зрения, мне кажется, иногда артисты, вот как сейчас про Мартина сказали, что ленятся, тоже ленятся, сидят и ждут. Но вот я не жду. Я не хожу, конечно, по кастингам, не стучусь в двери, но вот я сижу и пишу.
Ну, судя по твоим сценаристским и режиссерским проектам,
да, вот ты мы сидим, что-то сами делаем вот вдвоем. Нас двое, сейчас у нас вот появился офис, команда разрослась, теперь у нас целая большая команда, готовая к съемкам, потому что запуск уже очень скоро. Но до этого мы все делали вдвоем, просто садились дома в домашнем режиме за столом, что-то сидели, писали. Слава богу, конечно, кто-то скажет, но он придумывает. Конечно, момент личного знакомства помогал всегда. Он помогал с точки зрения... Я знал, что кто-то запускается, там, те же елки. Я звонил, говорю, слушайте, а там пишете? О, да, а вы можете написать? Я говорю, ну, у нас сейчас вот есть одна идейка. Там, и ты начинаешь вступать уже на... Это тоже первый раз сценарный опыт для нас был первый. Нас не приняли раз, не приняли два, не приняли три. Потом сказали, а вот это хорошая идея. И мы начали ее развивать. Потом эту идею очень сильно резали. И в итоге мы вот с Жорой Крыжовником как раз и снимали вот эти елки. Надо чем-то заниматься, делать. Оно как бы приходит само. Когда люди сидят и говорят, ну, меня на пробу не зовут. Ну, не знаю, агента меняет. Да. Ну, хоть что-то делай, чтобы тебя звали. Хотя я не скажу, что у меня много проб, кстати.
Да? Ну, сразу?
Я отказываюсь очень много. Очень много, у нас очень штампово, к сожалению, мыслят многие продюсеры, многие, потому что не хотят тратиться, не хотят свое время тратить, не хотят экспериментировать, не хотят рисковать. И спасибо огромное всем вот этим мастерам, где я снимался, у которых просто вообще нет стереотипа там Антохи из «Реальных пацанов», им вот как бы пофигу. Тот же Леша, там Сидоров, Нужный и так далее. Они как бы типа, ну вот есть Антон Богданов, а его прошлые проекты, его прошлые проекты. Типа, вот если он хорошо попробовался для этого проекта, я его беру. Вот это как бы здравый подход к делу. А зачастую же не хотят рисковать, даже если не по поводу меня, а по поводу какой-нибудь характерной актрисы. О, давайте вот, если нам нужна какая-то там хабалистая женщина, значит, мы зовем одну и ту же. И вот она, бедолага.
Мы даже все знаем, кого.
Да, и вот она каждый раз в одном и том же проекте играет одну и ту же роль. А ты попробуй, рискни, поверни ее, сделай ее другой, ранимой, да яркой, не знаю. И оно все заработает. Поэтому, конечно...
Вот мне кажется, что вот у твоей коллеги, у Валентины Мазуниной, вот тоже какое-то такое сложилось амплуа, что ее везде всегда вот тащат вот именно вот на такую...
Ну, она активно пытается,
девушку,
мне кажется,
с говором.
Пытается, но вот это надо... Угу. Вот, а возможно, надо пойти на момент... Может быть, девчонкам сложнее. Я честно не скажу, что у меня какой-то... У меня очень часто были вообще финансовые проблемы, прямо дно. Вот прям днище вообще финансовое, потому что я отказывался от 3-4 проектов подряд. Потому что одно и то же. То двоих грузчиков играть с кем-то, ну то есть вдвоем, то есть опять повторение Антохи и Вована только для другого канала. То какого-нибудь тупого милиционера, то еще кого-нибудь. Я читаю, говорю, блин, ну мы уже с агентом, она говорит, я понимаю даже, что ты не будешь это читать, я тебе даже не отсылаю. И вот, к сожалению, пришлось отказываться, терпеть, голодать, так пускай для народа будет понятнее, потому что, ну реально... Гречку приходилось жрать где-то и по полгода, честно, клянусь. Потому что, ну вот оно идет. И я бы мог соглашаться, вот просто мог бы, но я не делал этого. Может быть, у девочек не хочется им так делать, может, им больше денег надо, не знаю, на косметику, на помады, на колготки, не знаю, честно. Но надо отказываться. Тупо, если ты будешь везде соглашаться, а может быть, надо закрыть глаза и работать, просто не обращая ни на кого внимания. Тоже хороший подход.
У каждого свой подход.
Может быть, согласен. Поэтому я, кстати, вот про Валю тоже имел в виду, я всегда говорю, блин, снимите ее в военной картине, как она тащит раненого генерала по полю, это вот просто Валина роль, просто Валина, она вам сыграет, вот как, я не знаю, жила-была одна баба, сыграла бы Валя так же, и, конечно, Даша Икамасова прекрасно сыграла, но и Валя бы протащила эту роль, но вот надо искать, смотреть.
Выходите из шаблона. Вот
да, у нас очень быстро, вот как, давайте так, все, нужен гопник, звоните Богданову. Нужна баба с хамством, звоните Мазуниной.
А давай тогда в глобально. Как ты вообще относишься к тому, что люди сейчас относятся к российскому кино? Ну, да, отношение такое, да? Заходишь там в комментарии, все пишут, да, все, посмотрю Bad Comedian, буду, это зачем вы заполнили программу там комиконов российским кино, никто не будет это смотреть и так далее. Как ты относишься к тому, что, ну, вообще такой образ, имидж российского кино сложился у зрителя, при том, что есть хорошие проекты, их очень много?
А вот я скажу, Ромыч, честно. Даже кто-то, может быть, коллеги скажут, ты сам лезешь в эту структуру и сам же типа поливаешь грязью. Я реально грязью, если сейчас послушать, не поливаю никого. во многом у зрителей складывается такое впечатление, потому что так снимают кино. Потому что есть шаблон, потому что есть кадр. Вот сейчас мы разводим, сидим, у меня башка пухнет, мы пишем режиссерский дневник, дневник в сценарии, прямо как стоит камера и так далее. У нас снимает прекрасный наш оператор, такой крутой, Олег Лукичев. Он потом читает, говорит, господи, ребята, а мы не хотим вот так вот арт сделать, вот так, так, я говорю.
Кран
добавим. Да, я говорю, хотим. Он говорит, ну так так и пишите, не бойтесь, экспериментируйте, я вам помогу. И ты думаешь, блин, да, и от этого кадр сразу уже другой начинает жить, понимаешь? И это не обязательно касаемо денег, что надо на кран заморочиться, надо просто посидеть и подумать над темой, вот не показывать начальника сразу, а не знаю, начать, как он ногти грызет, чтобы показать его человечность, а потом,
когда зашли... Мнительность, другие черты.
Да, заходит ли он сразу такой, во-во-во. И вот тогда ты какой-то... Видно, что ты посидел, подумал над этим, над всем. А из-за того, что быстро делают на тяп-ляп очень часто, конечно, люди не дураки. В эпоху интернета все так много смотрят фильмов, много смотрят качественных продуктов и так далее. И сейчас, кстати, я хочу сказать, что российское кино, наоборот, набирает. Почему такие кассы большие? Потому что, начиная там, ну, с «Девятой роты», ну, самые яркие, да, там, например, там, «Ночной дозор», «Дневной дозор», ну, это был прорыв, ребят. Я три раза ходил на... Какой первый был, не помню.
«Ночной».
Ну, это реально круто. Такие эффекты, сценарий. Очень крутое кино. Все, потом дальше больше, там, «Девятая рота», там, «Движение вверх» и так далее. Конечно, там, «Бэткомедиан» Женя может разнести, там, это его хлеб. Но в целом вырисовывается картинка, какая-то целостность, какая-то работа художников и так далее. Вот, также, кстати, я слышал только положительные отзывы про «Майор Гром», когда вышел тизер, и я его перепостивал, и у меня пишут, ну, обалдеть, ну, наконец-то, вау, супер, о, круто.
Ответственность, да, падает сейчас на плечи?
Падает. Прям пацаны, на вас очень большая ответственность, потому что вы вообще первопроходцы. Также, кстати, вот Долин сказал про Т-34, что, говорит, конечно, ребятам достанется, но это надо как бы быть смелыми, попробовать снять «Великую Отечественную войну» в формате американского блокбастера, такого прям голливудского, чтобы не все время... У нас же кино военное привыкли смотреть сразу через слезы, через момент тяжести и так далее, и молодежи оно не особо интересно. А такие кассовые сборы и такое большое количество людей показывают, что молодежь сходила, и у меня Инстаграм там взрывался полгода, и потому что люди пишут молодежь, прям вообще молодняк. И какой в Японии сейчас взрыв, нам все время присылают аниме наши.
Да, я видел фанарты, да.
Фанарты
да,
присылают.
Фанфики очень... про вас не пишут там еще? Фанфики не пишут про вас?
Я не знаю, что это такое.
Это придуманные истории про персонажей.
Про взаимоотношения.
Взаимоотношения между... очень теплые, сами, порой. Да,
про интимные взаимоотношения, я бы так сказал, даже между героями фильма.
Ну, они хотят додумывать.
Да.
Я понял. Нет, может, кто-то и пишет. Но добавляются друзья, японцы какие-то, друзья добавляются, видишь, у нас там в ленте наши фотки так и так далее. Вот, поэтому, конечно, набирает. И вы тоже в этом отношении первопроходцы, экранизация, первая экранизация российского комикса. Но это круто. Но я видел, как это снимается, это не может быть плохо, потому что, опять же, столько работы. Потому что надо рисковать, реально. Потому что если вас сейчас никто не похвалит, знаешь, как БГ сказал, говорит, никогда не перебивай, когда тебе льстят. Но я, причем, вам не льщу, а происходит история. Я-то видел, как это внутри работает. Я видел работу каскадеров, когда все вымерено, я видел работу художников, я видел нервные глаза режиссеров, операторов, понимаешь, это, блин, это дорогого стоит. Поэтому я надеюсь, что зрители оценят. Конечно, найдутся хейтеры, но найдутся и найдутся, и слава богу.
Если не будет хейтеров, мир рухнет, мне кажется.
Ты говорил, что сейчас вышел российский кинематограф на новый уровень. Не боишься ли ты, что после коронавируса и... вот всего этого кризиса кинотеатров, мы сейчас откатились на историю примерно двухгодовой давности, потому что я посмотрел статистику, сегодня читал буквально новость, сборы в кинотеатрах рухнули на 95%, ну, когда вот они открылись, 95%, боже мой. То есть, ну, понятное дело, что там вообще ничего нового не выходило. Ну,
сейчас все дождутся Нолана, блокбастеров.
Да. Вот не боишься ли ты, что все, что было нажито, наработано таким непосильным трудом, кровью, потом, кучей ошибок, мы сейчас просто откатываемся назад, у людей нет денег, а кинотеатры не все выживут, и все, типа, мы сейчас вернемся к уровню, ну, типа, 5-летней давности, например.
Ну, а что делать? Представляешь, что творится в голове у олимпийцев? которые готовились, Олимпиаду отменили, и ты можешь на нее не поехать, а ты к этому готовишься не два года, как к фильму, а всю жизнь.
Четыре года
ты ждешь Олимпиаду, да, да. А к Олимпиаде ты идешь всю жизнь сознательную, то есть ты занимаешься с 5 лет этим хоккеем, футболом, не знаю, гимнастикой, ты дорос в 20 лет до Олимпиады, до своей первой, тебе говорят, Олимпиады не будет, ты говоришь, а что мне делать-то? Вот, когда ты на пике формы. Вот тут то же самое. Сельянов сказал, что на 50% оборот выручки, типа, мы выйдем к осени 2021 года. Как раз мы должны выходить осенью 2021 года. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, хотя мы такой недорогой фильм, нам много не надо. Вот, но... Блин, ну а что делать? Вот реально, что делать? Продолжать снимать хорошее кино. Реально, попробовать сделать недорогие фильмы, делать недорогие фильмы и по чуть-чуть возвращать. Это знаешь, как в казино. Ты
ставочки.
Да, у тебя пролетело, у тебя есть чуть-чуть, и ты потихонечку
есть такая, начинаешь. Есть такая методика ставок в казино, что ты всегда должен ставить, ну, например, если ты играешь на рулетку и ставишь либо черное, либо красное, то... Во-первых, ты должен смотреть, что, например, выпало 6 раз черное, по теории вероятности выпадет в следующий раз красное. И если не упадает и выпадает черное опять, то ты должен поставить на красное и в 2 раза больше, чем проиграл до этого, чтобы отбить и заработать еще. Вот,
слушай, в 2020 году теория вероятности, мне кажется, отменилась. Ну, или, по крайней мере, инопланетяне могут прилететь, все что угодно уже.
Свет включили.
Да, и все черное сразу стало. Ставь на все черное.
Вот потихонечку возвращаться какими-то как раз недорогими, но креативными проектами. Это могут, сейчас время молодых очень сильно, это могут быть как раз недорогие, классные, креативные фильмы, типа как вот у Ханта этот, как Витька Чеснок, там отца вез в дом престарелых. Это хорошая, классная картина, недорогая, но она креативная на нее.
Но она и выстрелила в своем
Все, вот, да. Вот такой вот попробовать таким кинематографом идти сейчас.
Но это не наш путь, к сожалению.
От нас ожидания другие. Немножко, да.
У каждого свой путь, да. Ваш путь чуть подождать с точки зрения выхода, вот и все. Нолан же тоже ждет. Сколько уже 3 раза переносили? Не знаю, честно, все боятся. Ну, я вот сколько разговариваю со старшими коллегами, конечно, все переживают, не понимают, что дальше будет. Нам опять какие-то вторую, третью волну карантина и так далее и тому подобное. Но в Китае раньше всех как бы выскочил, да, из этой истории. Он открыл на кинотеатры, и там до сих пор как бы провис по кинотеатрам, потому что люди просто не торопятся туда пойти. А Россия еще такая страна, мне кажется, быстрее пойдут в театры, чем в кинотеатры.
Я читал новость, что, по-моему, это кто, в Мариинке или где-то заболел почти весь состав актерский. Не в Мариинке, в каком-то другом театре в Питере заболел почти весь актерский состав коронавирусом. Вот они открылись, там, типа неделю отыграли, и все
надо
слегли.
Надо у Тихона спросить.
Слушай, ну а как хоккей, футбол, это Ростов, по-моему, что ли, там двое болело. Весь клуб лег просто.
Ну это очень жестокая история.
Я вчера ездил сдавать, кстати. Сдал, первый раз сдавал, потому что что-то у нас там подозрение у одного продюсера, у девушки, она сидит дома, в принципе, неделю, говорит, температура, плохо себя чувствую, все, я такой, ты чё, блин, я ломанулся вчера, экспресс, кровь, все, одну, вторую, все, сдал везде, нет, я говорю, фу, все хорошо, всех заставил, сейчас все сегодня сдают, она тоже вчера, у нее ответ пришел, нет, все, нету,
простудил.
Слава богу. Слушай, ну ты не особо-то, на самом деле... В группе риска, то есть ты такой более-менее спортивной форме, а ты не пожилой, как бы у тебя все...
Дети у меня, Тёмыч. Да. Дети, с которыми работать. Дело в том, что сейчас мы будем заходить на съемки пионерлагеря, от нас, от всех требуют такое количество справок, я согласен, во-первых, не судим ли сразу же, тоже история, потому что мы будем жить на территории детского лагеря, хотя кроме наших детей там никого не будет, но закон есть закон. Плюс коронавирус, плюс там одно, второе. Ну, то есть куча справок. И, конечно, любое подозрение, любая температура, человек просто сразу эвакуируется оттуда.
Короче, мы живем в новой реальности, где все это, к сожалению, правда.
Да, хотя, знаешь, это мне очень нравилось. Типа, мир не будет прежним. Вот это все. Мир не будет прежним. Мне кажется, это как раз для Чумного доктора очень так подходит. Мир не будет прежним.
У нас есть такая рубрика небольшая. Смотри, мы рисуем наших гостей на подкасте в виде персонажей, супергероев в мире, в нашей вымышленной вселенной.
Будет, да, новая комикс-вселенная.
Да, вот новая комикс-вселенная.
Вопрос к тебе.
Кем бы ты хотел там стать, какими способностями мы хотели обладать, мы обязательно нарисуем, это вставим.
Каким бы супергероем ты себя представил?
Что бы у тебя было такое?
Бухгалтером можно?
Бухгалтер? Это название такой супергероя, этого бухгалтер. Он раздаст всем по счетам. Что-то такое,
по счетам, да. На самом деле, чтобы, знаешь, как бы он мог, знаешь, я бы делал кого-то... с моментом, чтобы у него были вот эти черные рукавчики, белая рубашка и черные рукавчики, и он как бы в одно мгновение каким-то ударом там тройным мог себе делать пачку денег, например. Бац-бац-бац и так,
а
бац,
два-три. А как ты этим людям помогаешь?
Кому?
Ну, типа, в этой вселенной.
Никак.
А, то есть...
Это не совсем супергерой, но...
Нет, людям я никак не помогаю. Ну, только если раздаешь деньги, опять же. Но я просто что-то вспомнил, у нас какая-то была смешная фотосессия в наши студенческие годы, и у нас там была такая банда, человек 30, и сделали какую-то фотосессию такую творческую, там Колян как раз был и так далее, типа мы все гангстеры, mm-hmm. и как бы такая семейная иерархия была, все, я себе сразу же, потому что все себе позабирали гробовщик, uh-huh. там, значит, каратель и так далее, я себе сразу придумал, и никто, слава богу, на это не претендовал, бухгалтер семьи. Такой бухгалтер семьи, у меня были счеты, очки и так далее. А я понимал, что я очень важный человек. Через меня проходит все. Поэтому я говорю, ребят, вот я спокойно так сел. Они говорят, а где бухгалтер? Да, иди рядом с боссом сядь. Я говорю, вот видите, как важно выбрать правильного персонажа. Правильного персонажа.
Ну и музыка, соответственно, саундтрек тоже уже готов.
Какой?
Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
Это пошло. Это есть забавная группа, вы не слышали, «Заточка» называется. Не знаете, каких mm-hmm. ребят? Послушайте, у них есть песня про Сашу Белого. Она очень смешная, реально, она очень смешная. И она начинается с того, что сын разговаривает с отцом, и он рассказывает, что он тащится от Флэша. Типа Флэш uh-huh. везде такой самый сильный, он может убить зеленого фонаря там, или так. еще кого-нибудь. Он говорит, да, говорит, папа, а на кого ты в детстве хотел быть похожим? Он говорит, а я хотел быть как Саша Белый, ходить в плаще и решать вопросы. И это очень смешная песня, послушайте, классная. Ребята вообще такие креативные довольно-таки. У них такое, типа, кантри играет.
Сколько лет отсюда? Потому что «Бригада» сколько? 20 лет назад вышла?
Ну типа кровесники того. Наши, они, типа.
Ну, да, да.
Когда? Ну, вот, в принципе, вот как вот, если бы я сейчас пел, мне 35, сыну 9. Да.
Ходить в плаще, решать вопросы. Да, это не супергерой.
Да, и вот он говорит, типа, конечно, говорит, типа, это тебе были что-то там серьезные вопросики на контроле, это тебе не бегать повсюду в лосинах. Смешно, смешно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, большое.
Да, было очень приятно с тобой поболтать. Это был Bubble подкаст, да?
Да, это был Bubble подкаст. О, блин, очень классно поговорили, прям приятно. Ты такой позитивный.
О, смотри, у нас как это сразу же звонок идет.
Да?
Параллельно. От артиста,
ты такой позитивный, такой прямо...
Я чувствую, сейчас выложит, там скажут, это начнется вот это, что он там опять наговорил.
Эксплуатируют детей-инвалидов.
Да, эксплуатируют детей-инвалидов.
А, ну все, кликбейты сейчас пойдут.
Не любит российское кино там и так далее. Спасибо, пацаны, вам еще раз огромное спасибо, что вы тянете.
Или я должен сказать, господин бухгалтер.
Да, тяните на себе вот эту всю комиксную вселенную. Спасибо.
Спасибо тебе большое, ура.